Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Артем Зинатулин, став софтвер-инженер в компании Lyft, еще известный под никнеймом «Абстрактный мужик» в Твиттере. Артем, привет!
Здорово, Андрей!
Радостно, что ты с учетом разницы во времени ради того, чтобы записаться, встал в 7 утра. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я не знаю, слушай. Ну, раньше я много писал про софт, именно там, про разработку. Ну, давно я уже про это не писал. Наверное, прям типа лет 5. В основном, наверное, какие-то штуки в Твиттере там про дом, про переезд в разные страны. Не знаю. Как-то софт уже не так интересен, если честно. Профессиональная его часть. Дома еще что-то покрутить, может быть. Не знаю. Много было тредов про разные темы. Вот у нас с тобой у обоих какие-то проблемы с глазами, например. Но я, правда, про это не писал.
Как сейчас с глазами?
Получше. Гораздо лучше. У меня, если что, бэкграунд такой, что играли с собакой еще в ноябре, и собака бахнула лапой прямо в глаз, поцарапала. Блин, яблоко глазное. Оно прошло, и через 2 месяца у меня начало болеть. И это, оказывается, прям известная тема, что оно проходит чуть-чуть, а потом внутренняя какая-то поверхность криво восстанавливается и начинает болеть. Ничего, капельки всякие. И под микроскопом смотрится раз в пару месяцев.
Ну, а это может полностью вылечиться? Или это нужно наблюдать?
Может, но вот если у кого есть дети, они же тоже могут себе в глаз случайно заехать, не дай бог. Короче, походу, если ребенок говорит, что ничего не болит, то это нифига не значит, что там ничего нет проблем. Надо идти и смотреть микроскопом. Ну, не микроскопом, но с кучей линз, короче говоря, лупой. Вот. А у тебя как с глазами?
У меня получше. У меня эпизодически по ночам, либо когда в край куда-нибудь в бок смотришь, двоится. Само выздоровело. Даже без капель обошлось. Вообще удивительная история.
Блин, было очень страшно читать, если честно. Хорошо, что у тебя все лечится. Да. У меня было так, что я мог проснуться, и я типа весь заплаканный, потому что, ну, когда даже спишь, моргаешь, и у меня просто царапало. То есть, когда моргаешь или когда глазом водишь, одно об другое царапало, супер больно вообще, кошмар.
Да, я же тоже, что не напишу в Твиттер, все пишут, что как с глазами, вот, и я такой, надо сесть, написать, это тред окончания истории с глазами, и все, рассказать про то, все приключения в России, которые я пережил с врачами, то, что мне все еще ничего не нашли, но то, что оно само восстановилось.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И вот, наконец, у ребят накопилось столько решений, технологий и кейсов, что они решили устроить свою собственную конференцию. Так что приглашаю вас на первую конференцию «Авитотех» 20 июля в 11:00 по московскому времени в Центр событий РБК на метро Павелецкая. Во-первых, вас ждет программа аж из 9 докладов, в которых эксперты из «Авито» поделятся опытом и решениями, которые вы сможете использовать для себя. Как по хардам, платформенные инструменты, лоу-код и backend-driven development, MLOps с нуля, так и по софтам, техника формулирования правильных вопросов команде и самому себе, решение конфликтов продуктов и тимлидов. Во-вторых, будут несколько пространств для проведения времени между и вместо докладов, зон для дискуссий, тест-драйва технопродуктов, знакомство с вертикалями Авито, отдыха и игр. А еще будет квиз, нетворкинг и автопати с сюрпризом. Регистрируйтесь на конференцию Авито All Day Long 20 июля. Переходите по ссылке в описании.
Я обычно начинаю говорить с людьми, чтобы их получше раскрыть, как раз на тему того, как они пришли на вот то место в карьере, где они сейчас находятся. Ты сейчас, собственно, в Колорадо, в Америке, работаешь в компании Lyft, в которой ты уже, опять же, довольно давно и там приходил, возвращался, уходил. Расскажи вообще, как ты в IT попал, и дальше вот давай проследим как-то эту цепочку, как ты оказался на том месте, где ты сейчас находишься.
Ну, примерно история, что еще в школе начал что-то программировать, допрограммировал до каких-то там сайтов, тогда был PHP, потом начал выходить Android, еще когда я заканчивал школу. Мне 30 лет, если что. То есть это был год, наверное, 2008-2009, когда Android начал появляться. Я тогда маму уговорил, типа, купить мне Android-телефон. Какой-то первый HTC. Потом я подрабатывал уборщиком. Мы не были бедными. Просто мне почему-то это было важно. Листовки еще раздавал. И на заработанные своими руками буквально деньги я покупал книжки по программированию, по Java, по PHP и по Android тогда. И у нас был в городе один из первых GDE, Google Developer Expert'ов. Ну, он потом встал в GDE, и он делал какие-то микро-митапы про Android. То есть он буквально типа школьники, студенты приходили, Андроида еще как такового не сильно популярен был. Ну вот я тогда начал приложение писать.
А у нас в городе это где?
Это в Уфе. А, я из Уфы. Из Башкирии. Я писал уже какие-то первые Android-приложения еще, наверное, в классе в 10-м, в 11-м. Наверное, в 11-м. Я уже так плохо помню. На первом курсе я поступил в ИТМО потом, в Петербург. Ну и прям вот весь универ я работал параллельно. Как-то так. И в основном занимался Android-ом. Хотя на первую работу, на которую я устроился делать Android-приложение, была вакансия для Android-разработки. Меня в итоге посадили делать Windows Phone. Приложение такое, что? Ну, C-Sharp супер похож был тогда на Java. Это не было какой-то большой проблемой. Ну и Android-ом я занимался. В принципе, я до сих пор очень сильно связан с Android-ом. Просто я не пишу приложения. Я пишу инфраструктуру билд-тулы. Я в основном занимаюсь Bazel, которая гугловая билд-система. Ну и, соответственно, я став-инженер, но именно по билд-тулингу, CI, ID, там, плагины делаем. Мы, не знаю, все такое. Там весь... автоматизация, релиз пайплайнов, LLM-тулинг сейчас прикручиваю. Так просто получилось, что, наверное, года, когда я начинал, Android собирали вообще Anthem, то есть Android-приложение, это такая билд-система для Java, вообще она супер древняя, даже до Maven. Потом в Android попытались прикрутить Maven, как-то не особо пошло, и в итоге прикрутили сразу Gradle. Я не знаю, насколько ты знаешь про все эти технологии.
К счастью, знаю. Я руководил джавистами тоже.
О, да. Когда в Android пришел Gradle, прям более-менее официально, когда его Google начал адоптить, как-то стало интересно делать, ну, автоматизацию билдов. Это, наверное, год 2013 был, когда я в компаниях, в которых я работал. Я очень часто менял работу раньше. Года до 17-го я нигде не работал больше года. И при этом успевал сделать по несколько Android-приложений, там, больших проектов каких-то. Это параллельно с учебой было. Просто вот какое-то такое... маниакальное было упорство. Ну, я многое тогда, наверное, потерял. То есть я вообще не помню универ практически. Что-то нам преподавали. Еле закончил. Там, на четвертом курсе я об стену бился, насколько мне не нравилось, как преподы нам преподают программирование. То есть у меня специальность информационные системы и технологии. Это супер дженерик, именно software engineering для телекома. И типа, когда тебе за чистую монету преподы там выдают просто вообще какой-то булшит с точки зрения программирования, когда ты уже в индустрии работаешь несколько лет, ты такой, чё, типа, почему вы вообще что-то преподаете? Ну, типа, это же нонсенс. Я там разругался со всеми на кафедре. Короче, еле закончил универ, просто хотел убежать. На самом деле это хорошо, что я закончил, потому что он супер важен для визы, скажем так. То есть во многих странах без формального бакалавриата тебе нужно прям там типа 10 лет индустриального опыта, чтобы заменить одно на другое. Поэтому, конечно, хорошо, что не бросил в этом плане. Оно как-то так переросло, что я занимался настройкой CI всегда, чтобы приложения собирались там, в аутсорсах, в которых я работал, в продуктовых компаниях, в которых я работал. В open source я еще очень много контрибьютил, потому что... Ну, тогда Android только как бы остановился, как взрослая платформа. Не хватало просто библиотек, вообще там базовых каких-то, там, не знаю, картинки показывать, в сеть ходить, JSON-ы парсить. Там. Ну, то есть я помню тогда на iOS-ников еще смотришь, iOS-ники. Одно и то же делаем, да, одно и то же приложение, это две платформы. И у iOS-ников в каждом проекте, в каждой компании, которую я менял, свой JSON-парсер. Ты такой, че? Вы че все сумасшедшие, что ли? Они такие, да, у нас тут особо ты библиотеки не скачаешь, там CocoaPods еще еле живой был тогда. Ну, короче, это какие-то большие приколы. А у нас получается из-за того, что... Ну, мое понимание такое, что из-за того, что взяли Java в Android как язык, многие практики и вообще многие разработчики... Вот у меня были коллеги там 40-летние, 50-летние, которые просто энтерпрайзеры там какие-то джавовые, да, и они такие, о, на Android платят больше в какой-то момент. Такие, пойдем делать Android. Язык-то тот же. Ну, выучим, типа, UI-фреймворк какой-то. И из-за этого притащили очень много каких-то практик, которые там в 2000-х сформировались, ну, гораздо сильнее, чем в Objective-C, который как бы... Ну, многие iOS-еры, они просто из ниоткуда пришли. Они, типа, чисто на iOS начали разрабатывать. А, или там, дай бог, с PHP какого-нибудь. На Android пришли куча людей с кровавых энтерпрайзов. И это реально повлияло на него сильно. Настраивал CI, да, писал RxJava. UI-тестами занимался много. И в какой-то момент это просто начало 50% моего времени занимать. И потом в лифт, когда я устроился в Штаты, это был 2017, я просто уже делал билд-системы для Android. То есть я уже просто перестал писать фичи-код. Не занимался этим. Как-то так.
Расскажи в плане вообще твоих перемещений. То есть я правильно понимаю, что ты заканчивал ИТМО, ты, соответственно, из Уфы переехал в Питер, затем слушал, где ты был у обреченных, что ты в какой-то момент оказался в Беларуси. Сначала ты, видимо, уехал в Америку, затем ты оказался снова в Беларуси, вернулся туда, потом в Грузию, потом опять уехал в Америку. Правильно?
Да.
С чего это все началось? Ты сразу из Питера уехал в Америку? Вот тут у меня пробел.
Нет. В Петербурге я... Последнее мое место работы был Яндекс. Я делал Яндекс.Почту андроидовую. Во многом потому, что я занимался RxJava, там, с нулевых ее версий. Это для реактивного программирования библиотека большая. Давал какие-то там доклады, подкасты. Вообще андроидовая тусовка, ну, тогда, во всяком случае, была очень активна по поводу конференций. Там. Наверное, из-за этого, мне кажется, меня взяли в Яндекс, потому что там тоже начали адоптить очень сильно Rx. И я занимался Яндекс.Почтой, переписал там до хрена всего тогда на Rx-овые подходы и, собственно, переписал весь view вообще, как письма отображаются. Они там типа на реакте. Я подумывал уезжать из России работать, потому что тогда в Петербурге дальше Яндекса просто некуда было идти. Ну, то есть с точки зрения, я не знаю, престижа, не престижа, но типа какого-то там развития карьерного, интересные технические продукты, в смысле, интересная типа техническая составляющая и продуктовая составляющая. Ну, наверное, Яндекс это тогда был топ. Может быть, и сейчас я уже... Тяжело мне сказать, что там сейчас происходит. А в Москву я ехать вообще не хотел. Мне вот прям типа до глубины души не нравилось. Как-то вот я смотрел куда-то еще и нашел компанию Juno. У них была позиция, там типа тоже прям сильный надо был Rx. И мне понравилась их модель, что это райдшеринг был сервис, типа Uber. Я про них узнал, там прочитав какую-то статью, ну, типа там в New York Times, что они выдают акции водителям за то, что водитель наезжает какое-то количество поездок, они получают акции компании, и типа это как часть компенсации. Я такой, о, прикольная модель, надо попробовать к ним заплавиться. Отправил им письмо, все на английском, потому что мне казалось, что у них все в Нью-Йорке типа происходит. Мне ответили на английском, Джейн, и типа... Мы что-то попереписывались, и она на английском мне пишет, типа, давай тогда приезжай на собес, мы все оплатим в Минск. Я такой, опа. А у них нигде не было написано, что у них R&D в Минске. Ну и я что-то такой, блин, ну странно, ну ладно. Мне пока что все понравилось. Мне оплатили прилет в Минск из Петербурга, проживание в гостишке, билет в цирк после собеса. И на собесе была очень крутая команда техническая. И они, типа, я так понял, меня бы взяли, даже если бы этого собеса не было, просто потому что тимлид очень уважал Rx. Ну и как бы тут один из core-мейнтейнеров, ну, в принципе, типа, единственный русскоязычный. И меня просто, типа, 3 часа челы мучили, там, типа, про какие-то конкретные детали, там, многопоточности отдельных операторов этих Rx, еще что-то, типа, вот просто потому что могли. Я уже в какой-то момент, типа, нам зачем? Зачем мы вообще про это разговариваем? Ну, вот так вот. Типа, знаешь, когда он уже там за час заходит, и ты, типа, такой, это что, прикол? Ну, типа, потом мы с ним разговаривали, он такой, ну да, мы бы взяли, просто хотелось типа, тебя помучить. И потом я пошел в цирк, посмотрел какое-то цирковое выступление. Потом улетел в Петербург, мне прислали офер. Довольно большой на то время. Это, наверное, был год 16-й. Это, наверное, было 1000, там, типа, 5 баксов в месяц.
Ты переехал в Минск?
Да, я переехал в Минск, я принял офер. Блин, было очень круто. Мне очень нравилась команда. Вообще, очень, очень люблю белорусов. И я прожил там 1.5 года в Минске. И потом подался... Там вообще, кстати, сложная была история еще. У меня вот как было. Наверное, Яндекс не был моей последней работой, что ли? Я ничего не помню. Я в России, когда в Яндексе был, мне написали из Нью-Йорк Таймса. Потому что у них был Rx. Я не шучу. Это, типа, у меня много карьеры построено на Rx. Это прям прикол.
Mm-hmm.
Какой-то чел из New York Times, они использовали там Rx в Android-приложении. У них была какая-то проблема, они запустили тикет на GitHub. Ну, и я, типа, посмотрел и отправил там, типа, несколько патчей в Rx, чтобы его пофиксить. Ну, и там отвечал, соответственно, на этот тикет, то есть полностью вел его, да. И после того, как я это сделал, они мне где-то там через пару недель написали, что, типа, круто, ты нам помог вообще там что-то какую-то большую проблему там решить, типа, не хочешь ли с нами пособеситься, и если что, типа, мы сделаем визу, если все получится, мы попробуем. Мы пособесились полностью удаленно, решили, что надо делать визу H1B, но она же подается только весной, и чтобы я мог уже на них работать, это был тоже, наверное, да, 2016-2015, я открыл ИП в России, и типа, контрактор, короче, на них работал, вот, и летал даже в Нью-Йорк, что-то там с командой типа познакомиться и улетел обратно. И когда я устраивался в Juno, белорусский, я им сказал, что типа у меня вот так вот. Если я выигрываю визу, то я уеду. А если я не выигрываю визу, то есть ты, типа, H1B из-за того, что там слишком много народу подается, там, по сути, лотерея, потому что заявок больше, чем этих виз есть. И, соответственно, я работал, короче, в Juno и на New York Times параллельно, и это было окей, типа, для обоих какое-то время, и потом, типа, визу я не выиграл, и только Juno остался. Как-то так, какая-то дичь такая. Было сложно там пару месяцев. Вот какой-то пару месяцев был стык какой-то, короче. А потом на конференции какой-то я познакомился с техлидом лифта, который оказался из Челябинска. Который жил уже в Штатах, не знаю, лет 5 на тот момент. Он такой, типа, а, я видел тебя, типа, на гитхабе в RX. Он, типа, супер адепт RX был. И весь лифт был написан на RX. Прям, типа, чуть ли не больше, чем остальные приложения, там, в которых я участвовал в разработке. И уже потом, вот полтора года я в Juno отработал, и в конце, как бы, получил оффер от лифта, и мне тогда сделали O1 визу. Это которые специальные таланты. Ее можно в любой момент в году делать. Ну, то есть там нету какой-то привязки к каким-то датам. То есть как только ты кейс создаешь, ты его подаешь, если его одобривают, то все. Едешь в какое-нибудь консульство, получаешь визу, приезжаешь. Как-то так.
Получается, к 2020 году ты вернулся потом из Штатов.
Да, я переехал в Сан-Франциско, где у лифта головной офис. И он, в принципе, до сих пор там. Ну, к 2020 году, когда я уезжал, уже мы работали, наверное, там типа с весны из дома, потому что ковид начался. То есть ковид же начался в конце 19-го, да, в начале 20-го, а я уехал из Штатов в декабре 20-го, то есть прям в конце 20-го года. Ну, было странно, типа, Сан-Франциско супер социалистические там настроения в городе. Тогда же еще Трамп был президентом в Штатах, и вообще все с ума сошли. Ну, типа, без шуток, Штаты супер поляризировались прямо на глазах. То есть я в 2017-м переехал после того, как Трампа избрали, и ты прям чувствовал, как, типа, все ненавидят президента и, там, в Калифорнии, да, типа вот так. Ну, и это ок, это как бы политическое мнение людей, но ты прям типа чувствуешь, что везде цензурят, прям жесть. То есть там Facebook, там типа shadow банил посты, там республиканцев, да, там куча ходила разговоров таких типа закулисных, что если ты скажешь, что ты там правый, типа политически, да, поддерживаешь республиканцев там или либертарианцев, ты вообще там, типа, это вот, типа, все, кто со мной не согласен, фашисты, вот примерно вот так остановилось, понимаешь, прямо на глазах. И ты такой, типа, да вы что, все сумасшедшие. Ну, это же жесть какая-то. И ничего это обсуждать нельзя было на работе, если ты не левак. Все левое обсуждать можно, ничего правого обсуждать нельзя. И, в принципе, не то чтобы сильно прям что-то поменялось, к сожалению, в долине. Но, наверное, с этим стало сейчас попроще. Потом, типа, ковид начинается, и нас просто отправляют всех работать из дома. Типа, ну ты потихоньку с ума просто сходишь. Не знаю. То есть закрывают, типа, национальные парки. Ну, то есть по какой логике, да, ты не можешь в ковид, там, типа, пойти на пляж или там в какой-то парк, типа, где людей там на сотни метров от тебя нет. И ты прям видишь, что, типа, ну, у тебя все права нарушаются. Вот их просто отбирают. И это по всему миру происходит, там, в разных ипостасях. И говорить про это нельзя. То есть, типа, ты там пытаешься что-то сказать, и там соцсети пишут это мисс-информация, там какие-то модераторы что-то модерируют. Ты такой, ну, все, типа, пипец. Как бы, я не знаю. Я работал из дома, у меня друг есть хороший, Володя Тагаков. Я его, собственно, реферил в лифт из Яндекса. Мы там познакомились. И он жил где-то, не знаю, там в 20 милях, что-то типа того, от Сан-Франциско, Фостер-Сити, такой есть городочек. И я к нему просто ездил каждый день на мотике. Типа мой рабочий день начинался с того, что я сажусь на мотик, покупаю у себя в кофейне рядом с домом Сан-Франциско кофе, свежие круассаны, которые там же делают. Типа выпиваю кофе, и с этими круассанами еду, типа, к Володе, и мы там, типа, у него из дома работаем. Ну, потому что ты просто с ума сойдешь, иначе, я не знаю, когда совсем дома один сидишь. Вот. И это было прикольно. Но как-то я никогда не был, типа, супер эмпатичным. То есть вот у меня вот эта хрень с тем, что я параллельно с универом, да, работал фулл-таймово. Она, как бы, когда универ кончился, даже во время универа я там, типа, мог в 4-5 утра лечь. То есть вот мы с тобой созваниваемся, у меня 7 утра, я лег, типа, в 3:30 где-то. Ну, это, типа, я не знаю, было ли бы так, если бы я так не работал. То есть я боюсь, что я сбил режим очень сильно себе сна. И это, типа, не оставляет тебе практически никакого времени на личную жизнь нормально. Ну, и я как-то не особо развивался там с точки зрения там каких-то интересов помимо программирования. То есть очень долго, еще после переезда в Штаты, типа, я много занимался программированием там, в свободное время. вплоть до того, что, ну, типа, мне нужно было купить очень дорогой компьютер, чтобы работать, типа, из дома. Вот сейчас у меня MacBook там супер древний, мне вообще без разницы. А раньше, типа, там надо было тремя мониторами обложиться, понимаешь, там какая-то такая вот хрень маниакальная. И потом в какой-то момент это вырубило просто. То есть, ты, типа, перестает быть интересно, ты такой, блин, а что вообще в жизни происходит? И ты начинаешь там книжки читать. В какой-то год, там, в 19, наверное, книжек, типа, 60-70, типа, за год пропустил через себя. И понял, что, блин, вообще-то супер много чего есть, помимо программирования интересного в жизни. И я еще помню, в Минске, когда я был, поймал себя на мысли, там, знаешь, почему-то именно в Минске это совсем особенно чувствовалось. Там очень много по районам вообще сконцентрировано, где программирование происходит в Минске. И ты прям, типа, выходишь в 6 вечера там, или в 5 вечера, я не помню, да, с работы. И прям, типа, люди идут вот с рюкзаками, прям группами, как школьники, короче говоря. Только им, типа, там по 30, по 40 лет людям. Обсуждение, они вот все программирование. То есть, ну, это какой-то, блин, сюр в этом плане. То есть, и в Сан-Франциско я тоже начал такое ловить, что, типа, повсюду айтишники, особенно когда приезжаешь там в какой-нибудь Mountain View, где там гугловые кемпы большие или там эпловые, и просто толпы школьников, по сути, ходят, они ничего про жизнь не знают, ну, как я, в принципе, наверное, до сих пор. Непонятно, о чем с людьми поговорить. Я помню, мы собирались на какие-то там барбекюшки американские, да, там, типа, в тусовочке. И ты просто, типа, я иду и посуду, типа, мою. Я не знаю, о чем там. Типа, вот мы сидим у бассейна, у всех зарплаты большие, и никто, типа, ну, а люди не супер интересны. Там, ты идешь на очередной Google I.O., я помню, я прихожу. Несколько лет до этого, да, если посмотреть, я бы, типа, там, много чего сделал, чтобы получить билет на Google I.O. Это как, типа, Apple-овский WWDC, да, типа, большой ивент, там, объявляют какие-то новые технологии, я не знаю, там, типа, все ключевые, типа, техлиды, там, гугловые будут, да, там, которые делают вещи в операционной системе, которые ты, типа, зарабатываешь деньги на жизнь. Это важно, пойти, там, поговорить, познакомиться. Я помню, я приехал, и вообще не понимаю, что там делал, там, типа, какой-то концерт был, как вот в этом году там какой-то диджей выступал. Это же прям как в сериале Silicon Valley. Прям рекомендую посмотреть, потому что там есть пародийная на Google корпорация, Хули, по-моему, называется, то один в один, вот реально. Ты уже не понимаешь, они там типа в своем каком-то корпоративном экстазе типа добавляют слово AI типа везде, и никто не знает, что это значит уже. Вот, ну, без шуток. То есть ты не понимаешь, что это такое. Там, ну, типа у Гугла вот конкретно, и в этом плане это супер сильно связано с тем, что, типа, у людей, которые занимаются технологиями в Гугле, вот, у них нет понимания жизни. И у меня, когда не было понимания жизни, я прицепился, типа, к Гуглу, потому что технологически это прикольные штуки. Были, во всяком случае, на свое время. Но, типа, продуктово ты смотришь, они же вообще не понимают, что они делают. Ну, то есть, я не знаю, сколько ипостасей там пережили десятки гугловых продуктов, они даже названия... Нет человека, который помнит все их названия. Там, типа, они их могут менять там раз в несколько лет. Google Meets, Duo, Meets Original, там, введи, типа, видеоконференции, там, типа, в Google, в App Store. Ты там охереешь от количества каких-то старых приложений. Ну, типа, это абсолютно непоследовательная какая-то штука. Я, типа, со временем начинаю ценить Apple, потому что они, типа, от человеческих value, типа, переходят к технологическим, а у Google как будто наоборот ровно. Ну, и, короче, я помню на этом Google I.O. там был стенд, на котором был Андрей Бреслав, который Kotlin сделал в JetBrains. А мы давно с ним были знакомы. Ну, и, в принципе, с кучей JetBrains-овцев. Потому что я тогда Kotlin прикручивал в Яндексе, мы пытались, и потом, типа, в Juno, когда он еще там, типа, нулевых версий был. Я помню, я что-то летал, когда возвращался в Петербург из Минска. Заезжал в офис, просто, типа, вот, приходите разговаривать с командой Kotlin, типа, какого хера это вот так плохо сделано? Там, что-то типа того, короче. У нас такие были периодические сборы. И мы вот так вот с Андреем, я помню, мы пересекались несколько раз в Петербурге и просто, типа, гуляли по городу и болтали. После первых 10 минут разговора мы разговариваем уже не про Kotlin. То есть это, ну, казалось бы, о чем еще говорить? Вот прямо при тебе, типа, разрабатывается новый язык программирования, который, ты понимаешь, у него, типа, очень большое будущее. 100%. Потому что, он просто хорошо сделан. Современный, он правильный, там, типа, эргономичный, безопасный. И я помню, вот на Google I.O. я стою, смотрю, на стойке стоит Андрей, и вот у него такое лицо, ему настолько уже все сочертело, понимаешь? И это создатель языка программирования, который, по-моему, на этом же Google I.O., типа, или, может быть, потом на следующем, типа, Google объявил, что это будет официальным языком программирования для Android. Ну, то есть это супер, на самом деле, важно, и там для JetBrains в целом это огромное направление. Короче, это супер странно, когда ты теряешь вот просто на глазах интерес к делу, которое, типа, это full-time твоя работа. Если бы не чат GPT, типа, я прекрасно понимаю, что надо делать, Ну, просто вот это не так интересно, понимаешь? Мне интереснее, типа, задрачивать там запрос к ChatGPT так, чтобы оно написало именно так, как надо. При этом именно писать это мне не так интересно. Я не знаю, как это еще объяснить. Благо, нам не запрещают его использовать. Ну, то есть у меня бы в какой-то момент просто, типа, не идет. Ты прекрасно знаешь, что надо делать, но просто это не хочется этого делать. И что делать помимо этого, не очень понятно. Ну и, в принципе, вот по каким-то таким причинам я уехал из Штатов в конце 2020 года. И в Беларусь я поехал, потому что...
Все надоело.
Все надоело. Белорусы мне очень нравились, как и до сих пор, конечно, нравятся как люди. Они просто супер добрые. Никогда от них ничего плохого, кроме, как, естественно, властей не ждешь. И тогда там были как раз протесты 2020 года. Ну и ты смотришь там на фотки, где люди снимают кроссовки, чтобы на скамейку встать. Ну, это же, ну, святые люди. Они не понимают, что они делают. Но я их очень люблю. Ну, надо к ним, типа, поехать и посмотреть. Я поехал и еще прожил там полтора года. Не работал. Ну, почти полтора, наверное. Я нашел жену. Вот жена со мной теперь здесь.
Ага, то есть жена только там появилась.
Угу.
Потом ты переехал в Грузию как раз.
Там было сложно, слушай. Ну, то есть я не работал где-то, ну, вот с конца 2020 года до осени 2022 года. Почти два года полных я не работал. И я, типа, страдал херней. Я был очень этим доволен, но... Я шатался очень много по Беларуси, объездил всю Беларусь и съездил несколько раз в Россию и думал, типа, где купить дом. То есть мы смотрели уже там участки в Беларуси и в России. Политически я понимал, что все, конечно, очень шатко. И, типа, ну, то есть когда ты переживаешь о том, о чем ты постишь там в условном Твиттере, это не очень хорошо. Это прямо очень плохо. Я помню, я люблю, короче, тачки. Я посмотрел несколько месяцев, я искал классический Range Rover. Так получилось. Они мне очень нравятся. Они, типа, такие вот... очень рубленые. Это первого поколения, которые Range Rover. Это рамный, типа, внедорожник. Короче, у него рама просто пипец. Не знаю, она супер массивная, типа, сваренная, и подвеска у него отличная, и в принципе распределение тяги. Он, короче, везде выезжает. Там, я ни разу не включал блокировку дифференциала, во многом потому, что я боялся, что она просто заглючит, потому что она была пневматическая. Ну, типа, я везде выезжал. Он как трактор, там, типа, я проезжал и броды, и поля, и какие-то, типа, безумные количества грязи. Короче, я очень долго искал Range Rover Classic. В Беларуси их не было, по-моему, вообще, а в России, типа, было три. И там за полгода моих просмотров. Один был там какой-то супер... восстановленный, отреставрированный в Москве, там, за какие-то безумные миллионы, ну, типа, как коллекционный. Ты не потащишь его там в офрот, потому что он просто типа слишком красивый для этого. Один там, типа, намотанный на столб, судя по всему, типа, и как-то выкрученный обратно, тоже за какие-то безумные деньги. А, типа, третий супер переделанный под какую-то, типа, говномес в Иркутске, короче. Типа, за 450 тысяч на тот момент.
И это та самая история, когда ты поехал в Иркутск и оттуда привез Range Rover с приключениями, которые ты рассказывал в нашем выпуске про хобби.
Да, и я, короче, вот поехал, я позвонил мужику, так-то, так-то, говорю, он еще есть? Он говорит, да. Ну, и я, короче, прилетел и купил его. И позвонил тогда вот Ане, говорю, приезжай в Иркутск. Такая, зачем? Типа, у меня работа. Она отработала. Я говорю, ну, когда мы еще на Байкал посмотрим, короче. Вот, она смогла взять отпуск, прилетела, мы посмотрели на Байкал, приехали. Было супер красиво, мы там вообще везде проезжали. То есть это было лето это было. Ну, короче, там такая природа, блин, на Англию похожа, хотя я в Англии еще не был. Из того, что я смотрел, такие, типа, знаешь, не знаю, как это описать. Короче, камни, кусты, деревьев почти нет, но рядом с Байкалом самим. Такой какой-то Уэльс, где ралли проходит. И мы просто вот на этом Range Rover можно было, вот хотим туда, короче, и ты просто туда прешь. И типа, и он туда проезжает по любым каким-то раскорякам абсолютно. И я помню, мы в 6 утра проснулись, я в Байкале покупался, и мы поехали обратно. Ну, короче, на этом Range Rover я ехал около месяца, наверное, почти полтора в Санкт-Петербург, потому что он ломался постоянно. Я проехал от Байкала до Петербурга и понял, что я в России не смогу жить. Как-то так.
Почему?
Ну, я много разговаривал с разными людьми, потому что машина везде ломалась. И у меня был не то чтобы похожий опыт, но я по штатам успел поездить много, тоже еще до переезда, просто в роутрипах. Здесь очень много национальных парков, которые просто умопомрачительной красоты. И ты едешь, и в России тоже. И ты понимаешь, что никогда не построят инфраструктуру ненормальную. Я не знаю. Вот даже когда я возвращался в Беларусь, вот так вот мотаясь иногда в Россию, я понимал, что с белорусами мне гораздо комфортнее. Я не знаю, что это? Типа какая-то культурная штука? То есть ты просто не ждешь ничего плохого от белорусов. когда с людьми конкретными интерактируешь, а в России вот всегда на стрёме на каком-то. И мне помогало много людей, там, с машины, например, возиться, но были какие-то конфликтные ситуации, типа, знаешь, там, на пустом абсолютном месте, или ты едешь и не понимаешь, а почему все из профнастила, типа, сделано, я не знаю. Ну, то есть в Беларусь вот въезжаешь, и там, типа, знаешь, у многих даже заборов нет. И это не от того, что у них нет денег забор поставить. Они просто не хотят его ставить. Или там он будет номинальный, просто чтобы скот не прошел, да? Там какой-нибудь из дерева сделанный. Это какая-то, ну, я не знаю, типа, это даже не эстетика. То есть не то, чтобы это там Беларусь и Россия супер богатые страны, чтобы там какой-то эстетикой храбриться. Но, ну, короче, это отношение к жизни, наверное, оно просто какое-то не супер совместимое с тем, что мне сейчас хочется, из того, что я видел. К сожалению. И это еще до 22 года. Как-то так.
С учетом того, что вот сейчас уже ретроспективно оценивая, я опять же вспоминаю тот период, когда ты уже жил в Соединенных Штатах и оттуда вернулся по причинам, которые ты развернуто описал, если бы не началась вся эта заварушка, боевые действия, ты бы вернулся в США или нет?
Да, но позже. Я с удовольствием бы это все назвал своими словами, но просто...
С учетом того, что как будто бы ты говорил, что скучно, люди неинтересно, зачем туда возвращаться?
Причины две. Это свобода слова и свобода владения оружием. И как бы нигде их практически больше не осталось.
У тебя есть оружие свое?
К сожалению, пока что нет, потому что почему-то это ограничивают, пока у тебя нет грин-карты. Как только у меня будет грин-карта, у меня весь дом здесь будет завален стволами.
Помимо автопарка будет еще парк оружия.
Может казаться глупым. Ну, типа, я думаю, свобода слова понятна. Там, назвать войну войной — это супер важно, да, там, сказать что-то про действующую власть и не бояться политических последствий — это супер важно. Зачем здесь владение оружием? В Европе мало стран, в которых ты можешь владеть оружием, осталось, не получая там кучу лицензий, не регистрируясь в списках владельцев оружия. Я даже не знаю, есть ли какая-то страна в Европе, в которой не требуется вписаться в список владельцев оружия. Потому что, ну, типа, я помню в России, когда приезжал Путин где-то в мимо деревни, типа, где я там проводил все лето, да, потому что меня туда отправляли. Типа, ездили менты и собирали у всех охотничье ружье. Почему, типа? Да? Потому что есть список владельцев этих охотничьих ружей. Ну, как бы, что ты сделаешь-то? Ну, как бы, у вас невосопоставимые какие-то силы. Там, вон, Байден пятый раз уже, там, или четвертый, говорит, зачем вам владеть оружием, типа, если вы думаете, что это защитит вас от, типа, государства, у нас есть, там, F-16, да, истребители. Ну, как бы, они есть. Из Афганистана вышел СССР, из Афганистана вышло, типа, США. У афганцев был АК-47 и РПГ, типа, 7 советский. Все. Не иметь ничего, там, чтобы защитить свою семью, это как-то кажется совсем уже страшно. Это просто, типа, ну вот, я атеист, но это как God given right. Я не вижу причин, почему это запрещают. Вот я так скажу. Я считаю это, типа, базовым, там, правом. И, там, если читать какие-то истории, там, с античных времен, то, типа, с античных времен считалось, что если ты не имеешь оружия дома, ты, типа, там, третий сорт, ты есть, типа, раб какой-то системы. И ты в любом случае будешь рабом этой системы, ну, как бы, это как огнетушитель, знаешь, ты не хочешь его применить, но ты хочешь, чтобы он у тебя был в нужный момент. Я стрелял из много там разного оружия на стрельбищах. Мне плохо от мысли того, что, да, его можно применить против человека. Ну, типа, я не хочу этого делать, я не хочу, чтобы кого-то ранило там каким-то оружием, это будет ужасно. Ну, типа, это базовое право там, на самооборону и там всеми доступными средствами. Ну, как-то так, наверное. До войны 22-го года план был у нас с женой. Мне хотелось много побыть в Европе, поездить, посмотреть, почему многие ценности, которые я считаю базовыми, типа, там вот их обменяли на социал, ну, как сказать, не то чтобы это прям социализм развитый, но на какую-то, типа, большую социалку. То есть у тебя огромные налоги, да? В России, кстати, тоже огромные налоги. Если вот все складывать, просто их перекладывают на работодателя очень сильно. Там, скажем, в Штатах ты их видишь в своих налоговых отчетах, ты платишь из кармана, типа, и ты решаешь, сколько работодатель за тебя выплачивает. Здесь тоже есть программы, где работодатель с каждой твоей зарплаты, типа, часть сразу отдает налоговую. Вообще, если ты этого делать не будешь, ты попадешь, типа, есть штраф на это. Это вообще удивительно. если ты в течение года не доплачивал какой-то значительный там, типа, процент налогов, но заплатил его в конце, с тебя еще пени возьмут страны. Ну, типа, вот в куче европейских стран там налог, ну, без шуток, типа, под 50%. Ты работаешь, давай переведем это вот так. Ты в год, типа, 6 месяцев в году ты тратишь просто, чтобы было как есть. Вот ты, типа, в ноль работаешь. Ну, это и есть 50% налога, да? То есть ты любой вот процент налога можешь, типа, переложить в количество дней и месяцев, которые ты в году, типа, работаешь на кого-то другого, по факту. Ты этих денег просто не получаешь. Представь, если бы, там, ты и я, да, тратили полгода в год и сами бы делали, там, не знаю, дорогу бы ты обслуживал, там, типа, какой-то столб электрический поднял. Ну, не лучше ли бы было, ну, типа, если бы так все делали соседи? Ну, типа, ты же для себя хочешь делать хорошо, там, в своем нейборхуде, там, в своем городе, в своей, там, области, да. Но делают-то очень плохо. И, типа, я не понимаю, за что мы платим так много налогов, да, и почему мы при этом еще, типа, считается абсолютно логичным, что чем выше у тебя налоги, тем, типа, более авторитарно там твое государство. То есть тем больше. Ну, потому что у него больше денег, наверное. И, типа, поэтому они начинают нарушать там твои какие-то супербазовые права очень быстро вообще. Спокойно вводят какие-то новые пошлины, ограничивают там перемещение там в случае каких-то ковидов, потому что у них просто дохера денег, чтобы там, типа, этих ментов везде понаставить, которые тебя ловят по этим национальным паркам и пляжам. И у них есть все, типа, чтобы это сделать, а у тебя нет. Ну и, короче, мне вот этот обмен не очень понятен. Я большой сторонник западной культуры, какой-то там цивилизационной. Ну, мне хотелось поездить, пожить 5-10 лет по разным европейским странам и посмотреть, насколько они сильно отличаются, потому что еще же Евросоюз их очень сильно объединил, что тоже большая трагедия. И потом уехать в Штаты. Как-то так. Такой был план. То есть, типа, в будущем уехать в Штаты.
Пришлось немножко ускорить.
Да, из-за того, что началась война. Ну, это тоже только начало, я думаю. То есть это же вообще какой-то замес, типа, разных цивилизационных взглядов. То есть у тебя там есть ближневосточные взгляды на мир, которые вообще несовместимы с западными ценностями. Есть какой-то костяк, типа, Китай, Россия, Иран, которые там несовместимы с моими ценностями, там, и тоже западными очень сильно. И, как бы, это мы только где-то в начале всего этого стоим. Ну, и, типа, стало понятно, что глядя на опыт вот этого конфликта, как бы, когда у тебя заходят там особенно в самом начале, да, когда эвакуации еще толком не было, ну и как бы, вот представь, у тебя нет оружия, в твою деревню заходят, типа, солдат, тебе надо семью спасать, у тебя нет оружия, тебя запретили владеть. Это же, ну, трагедия, типа, и у тебя так по всей Европе практически. То есть там, кроме Эстонии, Чехии и Швейцарии, там гражданского оружия практически нигде нету. И мы просто такие, ну, типа, но 50% налогов ты платишь. Супер, спасибо, ребята. То есть, и как бы никаких гарантий ты не получишь, что тебя вовремя предупредят, вовремя эвакуируют, ты ничего не получаешь. И как бы в Штатах, во-первых, Штаты очень географически хорошо расположены. То есть у тебя два океана. Да, у тебя есть, типа, снизу нестабильные какие-то регионы, но сверху у тебя Канада. Ну, как бы там... Это как Беларусь. Ничего. От них не ждешь плохого. И ты можешь обложиться оружием. То есть ты в Штатах больше опасаешься гражданской войны, наверное. Я надеюсь, до этого не дойдет. Но даже если до этого дойдет, то у тебя есть, типа, оружие. И свобода слова. Типа, то есть ты поговорить про это можешь, и, типа, и защитить свою семью попробовать. Вот, поэтому рокировку сделать, типа, и переезжать в Штаты. А по Европе покататься уже со штатовыми документами, когда будет возможность.
Какой у тебя сейчас план по дальнейшим перемещениям? Не собираешься ли ты в штат в другой переезжать? Что у тебя вот как раз по документам? То есть у тебя какие-то рабочие документы, и ты пытаешься выиграть грин-карту или как?
Я получил еще раз О1. Кейс у меня в основном базирован, если кому-то интересно, на том, что я делал очень много опенсорсной работы. Ну, в принципе, продолжаю опенсорсом заниматься. Это для программистов считается как, ну, как для ученых, типа, заниматься научной работой. Примерно так же. То есть, потому что у тебя есть... На твою работу ссылаются, они используются по всей индустрии, да, там. Я много писал технических статей, там, в своем блоге, в блогах компании, там, в которых работал. На это все ссылаешься, как на публикации. Много участвовал, там, в каких-то конференциях, доклады делал, там, подкасты, еще что-то. И для О1 еще нужна референсная, короче, письма, где люди из индустрии тоже не последние, типа, на районе, подписывают, что, типа, я там считаю, что этот человек, типа, достоин такой визы, потому что, типа, он там хорошо делает то-то, и это, ну, типа, у вас должен быть какой-то совмещенный опыт, типа, работы там, либо тоже в open source, либо вы физически там работали в проектах вместе. Как-то тебя должен человек, типа, знать, и вот он может написать рекомендационное письмо, и какое-то количество таких писем ты подкладываешь со своим кейсом, и как бы его рассматривают. Ну, так рассматривался мой первый один, и потом, типа, второй просто еще с дополненным списком. Вот, я переехал по ней. У нее есть и плюсы, и минусы этой визы по сравнению с H1B, самой популярной. Ну, из плюсов, что у нее нету как таковых лимитов, типа, на продление, потому что H1B можно продлить один раз. И всего ты можешь на H1B быть, там, типа, 5 или 6 лет примерно в сумме. А на O1 ты можешь, типа, быть первые 2 года, и потом тебе надо подавать там какое-то формальное, типа, продление. Тебя могут формально вообще-то отказать, что довольно опасно. Сколько лет ты можешь на ней провести, нет ограничения, если ты каждый год подаешь на продление. Есть вот эта процедура продления, чем неохота заниматься. И из-за того, что O1 — это single-purpose visa, у нее, типа, нету цели миграции, то есть у нее цель только работа. Когда ты подаешь на грин-карту, на O1, ты теряешь, типа, визу. Ты можешь находиться в стране, продолжать работать, но если ты выйдешь, ты не можешь, типа, въехать, у тебя нет, типа, въездного документа. Виза — это же просто въездной документ на основании, типа, для въезда. Поэтому юристы лифта подали, ну, естественно, с наших переговоров, типа, на H1B для меня. Просто поменять, типа, статус, потому что H1B — двухцелевая виза, ты можешь и работать, и, типа, иммиграционный кейс, типа, делать. Параллельно ты не теряешь при этом визу. Вот. И уже на H1B мы делаем сейчас грин-карту специальных талантов тоже. Она довольно сложная. То есть она еще сложнее, чем виза. O1, потому что... Ну, короче, у нас кейс там вышел под 100 страниц. То есть для... это для грин-карты этой. Из плюсов ты пропускаешь этап Labor Certification, PERM называется. Ну, короче, это когда ты... Это первый этап для большинства грин-карт рабочих. И он, типа, может занять там 1.5 года легко. Вот на... в виде специальных талантов. Из-за того, что ты как бы специальный талант, тебе не нужно подтверждать, что ты на рынке нужен, короче говоря, в США. Но там потом есть другая бюрократия, вот она сейчас происходит как-то так. То есть, ну и я надеюсь, что она может помочь там с точки зрения там еще каких-то развитий профессиональных, потому что, ну просто типа ее статус, что ты типа прошел через такие круги ада, там типа подтвержден там какими-то людьми, индустрией, экспертами. Место проживания мы сейчас в Колорадо. Мы рассматривали еще все штаты. То есть из-за ковида многие компании и лифт рассматривали полную удаленку, пока ты в Штатах. Типа. Как только я переехал, через несколько месяцев многие компании, включая лифт, запретили для новых наймов, но не прервали контракты с существующими. В этом плане там город, в котором мы живем, Colorado Springs, здесь не так много работы. Если именно искать работу здесь, то это будет проблемы. Скорее, она там в Денвере или в Болдере, в Колорадо. Я не думаю, что мы куда-то собираемся переезжать, потому что вот этот дом мы взяли в ипотеку. И здесь супер красиво. Я не знаю. Колорадо одно из самых просто красивейших мест, где я был в жизни. Ну, просто поверить не можешь. То есть ты смотришь там на какие-то закаты, где-то в горах едешь. Просто невероятная какая-то природа. У тебя в день 4 сезона погоды легко может быть. Типа, вот сейчас, сегодня днем будет плюс 35, ночью спокойно будет 5, высоко. Может пойти снег, град, все растает потом, там, типа, через пару часов никакой грязи, ничего. Каждый штат довольно уникален. Куча есть локальных законов, ограничений. Пытались здесь, там, вот, если говорить про оружие, пытались некоторые виды оружия запретить владением, что, типа, непонятно почему, да, если это у тебя конституционная поправка есть такая. Пытались, там, я не сторонник Трампа, у меня нет права голосовать даже. Но, типа, я не понимаю, какого хрена, там, типа, Верховный суд Колорадо пытался убрать из списка кандидатов в рамках штата, да, для избирателей. Вот будет голосование в этом году? Типа Трампа. Это вообще что? Ну, типа, где суд Верховный Колорадо, да, и где, типа, выборы президента Федерации США? Ну, типа, я вообще не понимаю. Какого хрена? Ну, типа, это очень плохо. И там было решение, ну, типа, там, 3 судьи к 2. И его потом, типа, реверснул Верховный суд, типа, Федерации. Ну, это очень плохо для штата. Что вообще такое решение рассматривалось в суде.
Ну, окей, да, с этим понятно. А по поводу планов на будущее? Ну вот опять же, ты говоришь, что какие-то вещи у тебя в том месте, где ты живешь, напрягают, но ты взял дом в ипотеку. То есть вы в целом никуда не собираетесь?
Из ипотеки дом можно продать, прямо с ипотекой. Если, типа, соберемся, то поедем. Другое дело, что за сколько ты купишь дом в другом месте, да, какой он будет, там, насколько тебе нравится город. Я думаю, что еще несколько лет мы здесь проживем с удовольствием вообще. А следующий дом... я буду уже строить, но для этого надо заработать пару миллионов баксов сверху, чтобы построить нормально. Я не знаю, что на этот счет сказать. Вот в чем смысл жить?
Ну, для меня смысл жизни просто в том, чтобы каждый очередной день прожить каким-то уникальным образом.
Интересно, да. Ну, я там много психологов обошел, там, психотерапевтов. В Минске был классный очень экзистенциальный у меня психотерапевт. Там, типа, у него на сайте была, знаешь, такая фотка, где он в окно смотрит, вот просто, типа, примерно с таким же ебалом, как я, типа. И я такой, о, с этим человеком хотя бы поговорить будет можно. Ну, то есть, понятно, что его не найти, да, это смысл жизни, не существует, скорее всего. Ты, типа, мне вот очень нравится физику, там, пытаться понять. Она, к сожалению, там, типа, приходит к отсутствию свободы воли. Там, типа, тебе изучение физики и философии приводит к тому, что ты, типа, набор физических каких-то взаимодействий, короче, в мире происходит, и ты просто, типа, нейросетка, типа, в ней биологическая, и ты ничего не контролируешь особо, ты просто, типа, реагируешь. А если так рассматривать, вот смотри, там, типа, сперматозоид с яйцеклеткой, да, типа, соединились, начались, типа, биологические процессы того, что там, типа, одна машинария, типа, в другую внедрила, типа, свой генетический код, типа, и давай его исполнять, жря, типа, ресурсы вокруг. Ну, то есть просто на химические реакции эти. Да, она жрет, жрет, жрет. Вот, типа, ты рождаешься. В какой момент, типа, эта свобода воли появляется? Ну, по идее, ни в какой. Там, типа, нельзя. Ну, то есть ты же начался, типа, как микробиологический какой-то элемент. Мы же не говорим, что у бактерий, типа, есть там свобода воли. Они просто, типа, вот ой, типа, химический какую-то реакцию можно провести, да, и проведем. Типа, вот ее результат, типа, так, следующий, типа, микросекунда моей жизни пошла. И ты просто очень большой, и у тебя, типа, какое-то, типа, отсутствие свободы воли, оно не подразумевает, что, типа, можно предсказать, вот, о чем ты сейчас думаешь. Там, я не могу, да, предсказать, о чем ты сейчас думаешь. Ты не можешь про меня это сказать. Это не противоречие в этом плане, то есть... Ну, типа, это то, что называется emergent complexity, да, то есть, типа, в больших системах пересечение, там, их состояний слишком большое, чтобы, типа, можно было что-то внятное говорить про, там, предсказательную способность при ней. Но это не отрицает того факта, что, типа, это просто исполнение каких-то физических процессов. Короче говоря, что я пытаюсь сказать про это? Ну, получается, не особо важно, что я думаю. Я не решаю, что я думать.
Так.
Просто, получается, повезло, что вот в этом каком-то падении, типа, в отсутствии свободы смысла, существования. Типа, выцепило, что раз его нет, то, типа, можно, типа, ну, там, условно гедонизмом, типа, заниматься. Вот я знаю, что мне будет физически хорошо, если я буду больше, там, эндорфинов, да, там, типа, дофамина вырабатывать или получать.
Mm.
Значит, надо этим заниматься. Ну, типа, смысла страдать тоже нет. Вот, вот, наверное, в чем, типа, ответ. Поэтому, типа, есть смысл наслаждаться. Смысл наслаждаться... Типа, проще, когда у тебя меньше берут налогов, наверное. Ну, мне, во всяком случае. Я понимаю, что некоторым, наверное, наоборот, хочется все это делегировать. И, типа, я лучше, там, типа, заплачу, там, и 70%, я не знаю, сколько там. Да хоть 100, да, типа, пусть коммунизм, типа, будет, и мне будут все, типа, обеспечивать. Пока ты счастлив, пока ты наслаждаешься, это, наверное, классно.
Почему вообще стоит переехать в Колорадо, США? То есть мы уже поговорили про то, почему скучно, а вот все-таки какие плюсы, помимо того, что очень красиво, свобода слова, ношение оружия и так далее?
Да, этого должно хватить чуть-чуть, но... Я не знаю. Ну, у меня многие друзья из Твиттера. Так просто получилось, я активно люблю Твиттер, и много каких-то знакомств, прям друзей, типа, близких через Твиттер. Помимо пары исключений, у меня тут в радиусе 1000 миль никого нет. Просто вот настолько штаты, типа, пустые. То есть в Европе ты бы уже несколько стран пересек. Типа, мне, чтобы добраться там, до ближайших каких-то больших скоплений людей и мегаполисов, кроме Денвера, надо очень далеко ехать. Но при этом все есть. Это потому, что Денвер, типа, есть. И потому, что это центр практически США. И здесь, типа, транспортный хаб. Ты там что-то заказываешь с Амазона или еще что-то, тебе там реально на следующий день могут доставить. Вот во многих каких-то тоже красивых местах, типа Монтаны, или там Вайоминга, будет с этим немного сложнее, потому что там меньше... Это не такие большие транспортные хабы, там меньше... Там нет мегаполисов таких крупных, типа, рядом с которыми ты мог бы жить. Мне как-то приятель написал, типа, блин, не знаю, типа, много смотрю на твои там посты и фотки, но я бы не смог жить в деревне. И я такой, блин, ну, типа, наш город, с которым мы живем, 500 тысяч человек, но это реально не ощущается. Ты... не понимаешь, он весь холмистый, весь в лесах, горах каких-то своих локальных. Ну, я сейчас, если пойду вот по району, ты не просто ты не поверишь даже, что здесь где-то рядом 500 тысяч человек. Этого не может быть, типа. Вот как-то так. И это ощущение очень классно. Оно очень дорого стоит.
У тебя жена работает, не работает?
Нельзя на этой визе, к сожалению.
Сколько, если не секрет, ты в целом, вот с учетом дороговизны всего вокруг, тратишь в месяц?
На ипотеку давай будем считать там 4-4500 на продукты. Мы ничего никогда не заказываем из еды. Просто она невкусная, если так заказываешь. И супер дорогая. То есть это типа там с учетом чаевых, у тебя каждый заказ там выйдет легко в 30-50 баксов. Это продуктов типа суперкачественных на несколько дней спокойно ходит. На продукты, я думаю, у нас выходит баксов 800 в месяц. Но мы вообще ни в чем себе не оказываем. Хорошего качества, свежее. Это, наверное, получается уже сколько? 4500 плюс 800, это 5300. Страховка на тачку 200. 500.
Ну, какие-то еще, наверное, эти развлечения?
Да. На дом уходит много, потому что мы же его обустраиваем. Там еще, наверное, можно легко штуку добавить. То есть там какие-то, не знаю, люстры все время. Там какие-то потихоньку типа комнаты заставляешь. У нас 300 метров, поэтому много надо делать.
Техника всякая. Ты же прям такой техногик.
Да, я строю умный дом. Я думал, мы будем видео записывать. Я бы тебе показал. Я дописал код до того, что у меня сейчас мультимодальная LLM-ка. Мультимодальная, значит, что она может типа не только на текст автокомплитить, а еще картинки анализировать в данном случае. У меня в доме в сумме, наверное, где-то 15 камер, ну, типа снаружи дома и внутри дома. Они все на отдельном вилане без доступа в интернет. Потому что я знаю, что это звучит супер крипово, но типа у меня большая часть автоматизации в доме через Home Assistant, они типа по камерам работают. То есть стоит софт, который с этих камер типа парсит объекты. Он там типа может сказать, что в кадре есть человек. И этот человек, типа, находится в какой-то 2D выделенной на картинке зоне, да, там, статически. Вот я дописал код до того, что JSON-овым объектом я говорю, что, типа, с камеры под именем таким-то, типа, скажи мне и выдай в виде JSON-а, типа, например, вот для офиса у меня есть ли, типа, использует ли, типа, человек, там, рабочий стол сейчас. Вот сказать это через то, что у тебя нашелся объект, типа, на картинке, очень сложно, потому что там нет классификации типа стола, а даже если есть, непонятно, как сказать, что типа человек использует стол. Типа, то есть если он в какой-то 2D-зоне этого стола находится, ну типа там нету эффекта глубины, а вот уже мультимодальная LLM, она может про это лучше выдавать запрос. Ну и короче, и вот это все типа сейчас просто автоматом торкается в Home Assistant и типа гонится периодически, плюс реагирует на движение на камере. Ну и я типа куда-то туда, да, развиваю свой умный дом. На это уходит... давай будем говорить 1006. Мне зарядить, в смысле, машину на полную, типа, это 300 миль, она реально в Колорадо приезжает, несмотря на горы, на все потери там, типа, и климат. Это выйдет, ну, типа, давай я сейчас скажу, 75 киловатт-часов примерно батарейка на 8 центов, 6 баксов. 6-3 баксов, я думаю. Да. Все остальное инвестирую, просто. Да, все остальное в акции.
У тебя сейчас, получается, вот автопарк, о котором ты рассказывал еще вот тоже у нас в 600 в секунду, он состоит из Теслы, Порше, что-то еще там есть?
Ну, и я думаю, тройку поменять на Кибертрак, как только он на самом деле начнет стоить хотя бы 80 тысяч, потому что нужен пикап. Ну, иногда что-то по дому делаешь, просто тройка видела вообще все. Я в ней и дрова возил, и это седан, типа, обычный. И там, типа, мешки, земли, куча каких-то инструментов, и там, типа, вот прям до стекла переднего там что-то закладывалось со сложенными сиденьями. И в этом плане, конечно, пикап будет удобнее. Плюс очень хочется, как только у меня будет пикап, я сразу же куплю электрический байк. Мотик электрический, и ты его можешь, типа, заряжать от Кибертрака, потому что в Кибертраке есть даже 240 вольт, до 10 киловатт он выдает на розетках своих. Можно, во-первых, на Кибертраке куда-то забраться, далеко куда позволяет, и дальше, где ты понимаешь, что у тебя не хватит либо зарядки, либо проходимости Кибертрака, ты скидываешь байк и катаешься по местам, где, там, типа, знаешь, в одном из обзоров на такой, типа, электробайк, я недавно в комментах на YouTube прочитал, где чел написал, мне 65 лет, типа, у меня такой вот байк, и я объехал уже всю, типа, Death Valley на нем. И мне кажется, типа, я езжу по местам, где там, типа, ну, пару человек в принципе ходило, типа, в жизни, понимаешь? В жизни нашей цивилизации. И таких мест очень много в Штатах. Штаты вообще пустые абсолютно, супер красивые. И вот тебе просто хочется, куда глаза глядят, иногда шарохаться. В принципе, что мы и делаем на этой тройке, мы все время куда-то заезжаем на этом свидании, и, типа, там, знаешь, едут мимо нас, там, случайно, там, на каком-нибудь трейле в лесу, типа, выезжают какие-то джипы, типа, суперлифтованные, тюнингованные, такие, типа, смотрят, вы что здесь делаете? А мы такие, а мы тут красиво тут у вас. Дальше едем. Как-то туда. Я хочу свой автопарк развивать.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не было вообще IT-сферы?
Я думаю, инженером каким-то просто другим. Это, знаешь, вот когда смотришь или там читаешь много про историю развития науки, все супер интересно, но вот фундаментальщину уже, похоже, сейчас не откроешь. Очень много открыли в 20 веке. Прямо типа невероятное какое-то количество понимания про физику. Насколько бы это ни было интересно, я не, ну типа, я подумываю пойти там магистратуру и потом типа на PhD по физике. Но я не понимаю... На самом деле, зачем? Кроме... Я тебе так скажу. Вот что такое научный метод?
Ну, это когда ты подходишь к какой-то задаче, пытаясь оценить ее с разных сторон и выстроить ее в какую-то систему координат, где все будет точно измеримо и понятно.
Ага. А повторяемость важна в научном методе?
Да, конечно.
Ну, типа, это же база, да, научного метода. Что, типа, ты какой-то феномен находишь, да, в физике, и такой, вот чтобы его получить, вот мое объяснение, типа его, да, и согласно этому объяснению, вот такой, типа, эксперимент нужно сделать. Вот так ты можешь его повторить, там, типа, в другом месте на Земле, да, условно говоря, в другой лаборатории, в другом, там, типа, бэк-ярде, у кого-то в гараже. И этот подход мне, типа, супер нравится. Современная наука, походу, не про это вообще. Там кризис неповторяемости работ какой-то невероятный. Тебе, чтобы научную деятельность вести, то есть ты идешь, типа, получаешь PhD, а ты, типа, публикуешь работы, чтобы это сделать. И вот твои работы просто, типа, лайкают под названием peer review. И никто не должен их повторить, чтобы... Ну, тебя уже считают ученым. И мне вот это вообще непонятно. Я тебе больше того скажу. Я считаю, что вот там в программировании мы, типа, как инженеры, там, особенно с Continuous Integration, выстроили вообще-то повторяемость гораздо больше, чем челы из науки. А мы, типа, в индустрии. То есть у тебя там... Ты делаешь pull-реквесты, у тебя гонятся тесты, которые, типа, вы писали там годами, да, в этом проекте. И они, типа, проверяют, что все еще так работает. Типа, 1 плюс 1 дает 2. Типа, эта функция с этими инпутами дает вот этот output. И так ты, типа, строишь сложно связанный, типа, текст. Вообще удивительно, да, который компилируется в машинные инструкции. Как бы я не очень понимаю, если пойти заниматься, вот, там, физикой, что мне интересно было бы. Я не очень понимаю, над чем там сейчас работать, что, типа, прям... Groundbreaking будет. Вот я, например, у себя дома, да, могу мультимодальную LLM-ку поднять и делать какие-то автоматизации просто текстом, понимаешь? Это же, типа, вообще-то говоря, там, несколько лет назад научная фантастика была бы еще. Примерно вот так. С этой точки зрения, я считаю, что вот в инженерной сфере вообще очень много еще не достигнуто. То есть пересечение, там, интересных материалов с интересными свойствами, да, с... Хорошее, ну, короче, хорошее железо с хорошим софтом, ты можешь достичь каких-то невероятных вещей вот там.
Что случилось с твоими личными сайтами? Вот я, когда готовился, я пытался зайти и на artyomzin.com, и на абстрактный гей, и ничего не работает.
У меня руки не доходят, там Kubernetes. И я принципиально отказываюсь платить за 20 баксов в месяц, сколько, что называется, типа load balancer с публичными айпишниками. Периодически DigitalOcean, у которого у меня это все хостится, обновляет мой Kubernetes-кластер, потому что они его обслуживают за меня, да, и это обновляет, типа, IP-адреса, и это, типа, ломает DNS-записи. И мне надо сесть и просто написать прогу, которая, типа, обновляет при этом DNS-записи, наверное, как-то так. Ну, типа, если бы я за это деньги получал, за то, что у меня есть эти сайты, конечно, бы это работало 24/7, типа, я бы это построил абсолютно нормально, или там, типа, заплатил бы эти 20 баксов, но когда это чисто бложек, типа, мне неохота этим заниматься.
Но пригождаются вообще эти бложики? Где-то ты какую-то пользу вот от блога получал?
Для виз и для грин-карты я много писал статей в блоге у себя технических, там, типа, знаешь, как настроить сертификат пиннинг, типа, там, в OKHTTP, чтобы у тебя не могли перехватывать трафик, там, подменой сертификата на девайсе. Ну, что-то типа того, да. Какие-то такие вещи, на которые иногда, как оказалось, даже в книжках ссылаются. Ну, и, типа, это помогло кейс поднять. Но когда я активно этим занимался, там, лет 5-7 назад, меня знали просто некоторые люди, типа, через блог просто. Просто потому что читали статьи, они попадали в какие-то на Reddit, я не знаю, там, в какие-то weekly подборки. Когда ты встречаешься с какими-то там вот в баре, там, в Сан-Франциско, с какими-то делами, типа, пац такой, вот я помню, ты там писал, типа, не знаю, там, про билд-системы, что, типа, remote cache должен вот так работать, типа, а я с тобой не согласен. Ты такой, да, братан, напиши свою статью, типа, ничего не знаю, не хочу, типа, сейчас обсуждать. Как так, да, бывает.
Какая, на твой взгляд, главная проблема современного IT?
Ну, есть несколько граней на этот вопрос. Ну, типа, можно начать с того, что... Ну, вот смотри, у тебя софт, стоимость доставки новому юзеру, да, она там практически нулевая, да, то есть, типа, за свой интернет человек платит сам, а там мобильный, домашний. Тебе надо, типа, вот просто сам сайт держать, приложение, да, типа, опубликовать, условно говоря. И, типа, стоимость копирования софта, байтов именно, да, там, и доставить ее юзеру, она, типа, стремится к нулю. В отличие от физического мира, где, если ты делаешь физический продукт, это, типа, все гораздо дороже. То есть просто его, даже просто доставить его, типа, будет дорого. А потом у тебя есть вопросы с тем, что там он сломаться может, гарантия какая-то, да. Почему зарплаты у программистов там, типа, могут быть по полмиллиона, да, баксов в год до налогов? Потому что, типа, работа одного программиста, она вот копируется и масштабируется, типа, невероятно количеством, там, экспоненциально, да. Кажется логичным, что у тебя тогда команды разработки софта должны быть, типа, крутые профессионалы, их должно быть мало. Потому что, ну, типа, на этом бизнес-модель ты им платишь много, но команда маленькая. А продукт скелится, типа, экспоненциально, потому что, типа, его скелить дешево, потому что он, типа, эфемерный, он виртуальный. Но если ты посмотришь там в S&P 500, да, условно, в индексе, из них айтишные компании выберешь, у них, типа, ну, не айтишные компании, а, типа, компании, у которых их основной продукт — это софт, да, это их продукт, то у них издержки как будто, блин, свои заводы там производства автомобилей, условно говоря, я не знаю. Ну, то есть это какой-то бред. Можно во многих компаниях уволить там половину людей и вообще не... Типа, скорее всего, продукт даже улучшится, понимаешь? Ну, типа, нету вижена, продукт-менеджеры не понимают, что они делают, проект-менеджеры, типа, там... Вот я когда переехал в Сан-Франциско, я был в шоке, что, типа, никто не знает, что такое agile практически. Это знают только иммигранты. То есть, типа... Я учился, там, еще вот со школы, да, читал, там, банду четырех, там, все вот это, там, экстрим программирование. Да вообще, типа, этого нет. А это здесь и родилось. Наверное, у меня основной концерн к проект-менеджменту, наверное, типа, и исполнению там продуктовому какому-то. То есть я в шоке, типа, от того, какой плохой сейчас софт и как много на него ресурсов тратится. Как при этом иногда какие-то маленькие команды умудряются вообще, ну, типа, победить у каких-то гигантов индустрии. И это, ну, так не должно быть по логике вещей, но так происходит. Типа того. OnePassword, да, менеджер паролей. Был идеальным маковым приложением, нативным. То есть он там... Они всегда были фичерд на всех там Apple-ских презентациях, потому что они реализовывали все там типа новые, не знаю, интеграции с macOS-ю. Все было супер красиво анимировано. Оно никогда не лагало, оно жрало там типа очень мало ресурсов. Они поднимают в 2019-м 200 миллионов баксов или около того инвестиций. И переписывают все на электрон. И оно, типа, все лагает. И вот с того момента OnePassword пользоваться очень больно. Это, типа, момент там корпоративный, да? Есть момент того, что по индустрии очень сильно прошелся этот cancel culture. Ну, то есть частично я поэтому уезжал тоже в 2020 году из Штатов, потому что мне казалось, что, типа, если я буду говорить и писать, что я реально думаю помимо программирования, то, типа, я могу попасть на то, что, типа, моей карьере будет конец. И это плохо. Но тогда казалось, что если мне так остановят карьеру, то я не понимаю, что делать. То есть ты можешь быть сколько угодно крутым профессионалом, да, но если твои, там, точки зрения несовместимы с политическим большинством, ты, типа, все. Сейчас вроде с этим попроще, но сейчас приходят LLM-ки очень активно. И, короче, я считаю, что я спокойно выжимаю каждый день, там, из... Copilot, ChatGPT, там, Cloud, Opus, домашних LLM-ок, да, сеньорного рода код. Но для этого надо знать, что такое сеньорный код, там, да, то есть оно выдает часто плохой, но ты можешь, типа, подтюнить его этими запросами. И для меня это выглядит так, что, чтобы быть востребованным, там, софтвер-инженером в будущем, тебе нужно быть супер opinionated. То есть ты должен иметь, типа, очень, ну, серьезные мнения по поводу технических вопросов. Мне очень плохо работать в командах, в которых нету тех лида, который, типа, скажет, ты какого хера это сделал? Вот когда ты начинаешь работать, и у тебя просто, типа, все pull-реквесты approved, ты, типа, не понимаешь, а зачем стараться? Когда ты видишь, что в соседнем pull-реквесте замерзли какой-то, ну, прям откровенный говнокод, да, потому что... И ты не понимаешь, почему. Типа, потому что люди боятся сказать, что это говнокод. Или, типа, им без разницы. Или потому что эту фичу, типа, выпилят там через 3 месяца. Или там, типа, никогда не включат ее АБ-тест. Ты уже не понимаешь, типа, где вот в каких слоях вот этой, типа, хрени перестало иметь значение качества. cancel culture, она типа выпилила ну, каких-то радикалов там политических, да, из индустрии и типа просто токсичных челов, то есть с которыми там, никто не хочет работать с челом, который всех нахуй типа шлёт все время, кроме Торвальдса, типа... На письма Торвальдс я иногда ссылаюсь там в код-ревью с друзьями, если вот у меня... то я прям копирую цитатами, типа это там... Если ты считаешь, что это решение, типа, достойно там, не знаю, того, чтобы на него кто-то потратил время, типа, открути время назад, там, когда ты начал, типа, заниматься программированием, типа, и забудь, типа, про это вообще не для тебя. Короче, какие-то такие там прям глубокие личные оскорбления, но я могу их позволить там, с друзьями. Но я, конечно, не могу их позволить с коллегами там или... Ну, люди обидятся, это будет плохо. Типа, ты будешь токсичным. Вот если ты можешь совместить серьезные технические мнения по поводу каких-то решений, там, кода, архитектуры, и не быть, типа, супертоксичным человеком, в котором просто неприятно работать, ты останешься востребованным даже, типа, в эру LLM, которые выдают код точно джуниора, точно мидла и наверняка скоро, типа, стабильно сеньорский. И вот я так думаю. Это, наверное, человеческая сторона и типа, корпоративная, индустриальная. Какие-то.
Спасибо большое, Артем, что согласился на интервью и что так развернуто на все темы со мной поговорил. Напоследок, да, хочется сказать всем зрителям, слушателям, кто дослушал до этого момента, спасибо и подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, Ютубе, соцсетях и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Да, пока-пока.